Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 23 июля 1954 года. Название этой лекции «Четыре состояния существования. Часть четвертая». Продолжительность записи 37 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сегодня утром я хотел бы поговорить с вами о различных причинах того, что. Мы имеем самое непосредственное отношение к этим причинам, несмотря на то, что человек, который постоянно занимается поиском причин того, что, как правило, находится не в очень-то хорошем состоянии. Однако есть множество причин того, что состояния существования являются такими, какими они являются. Если бы они не были устроены таким жутким образом, когда состояние как есть, за которым следует искажение как есть, дает нам естьность, за которой, конечно же, следует искажение как есть или желание осуществить искажение как есть, которое приводит нас к неестьности, которое затем приводит нас к искажению как есть, которое приводит нас к неестьности, которое приводит нас к искажению как есть, которое приводит нас к неестьности. Для всего этого существует очень веская причина. Замечательная причина. Сейчас я говорю с вами о том, что лежит в основе всей аберрации и, между прочим, в основе всего существования. Здесь мы имеем дело с очень и очень странным состоянием. Если бы Тетон ограничился одним лишь состоянием как есть, то он остался бы ни с чем. Понимаете, совершенное воспроизведение состояния как есть привело бы к тому, что состояние как есть исчезло бы. Следовательно, сразу же после того, как вы спостулировали какой-либо предмет, необходимо в соответствии с механикой, так уж получается, что дело обстоит таким образом в этой вселенной, в этом нет здравого смысла. В этом нет здравого смысла, просто дело обстоит таким образом в этой вселенной. Следовательно, если говорить о механике, мы имеем дело с таким вот фактом. Состояние как есть должно быть сразу же искажено, чтобы превратиться в то, что мы называем реальностью. И поэтому люди прибегают ко всевозможным механизмам. Один из таких механизмов заключается в том, что люди придумывают Бога. Мы не говорим сейчас, что никакого Бога не существует и все такое. Но если бы никогда не существовало какого-нибудь альтер-эго подобного рода, то не существовало бы никакой постоянной реальности. Так вот, существование Бога — это одно дело. Но совсем другое дело, когда все возлагают на него вину за все на свете. Даже у самых диких племен, как правило, существуют некие представления о божестве. Возьмите дикарей на каких-нибудь Галапагосских островах. Они говорят, что виноваты деревья, виноват дух реки и так далее. Сейчас, когда я упоминаю Бога, я имею в виду механизм его использования, а не идентность. Итак, вина возлагается на Бога. Если мы что-то делаем, и нас преследуют неудачи или происходит что-то в этом роде, как нам кажется на данном этапе развития, мы можем сказать, что ж, это сделал с нами Бог. Он подверг нас страданиям и так далее. Кроме того, у каждого народа, находящегося на первобытном уровне развития, есть легенда о Создателе. Этим людям необходима легенда о Создателе, иначе у них не было бы вообще ничего. Легенда о Создателе используется непосредственно для того, чтобы обеспечить продолжение существования. Независимо от того, был ли тот или иной объект создан вами или кем-то другим, вы можете сделать так, чтобы этот объект исчез, если просто рассмотрите его как есть. Независимо от того, был ли этот объект создан вами или кем-то другим. Кто-то другой может создать тот или иной макап. Если вы просто воспримете этот макап и создадите его совершенную копию, то вы заставите его исчезнуть. Вы не обязательно должны заставлять исчезать лишь те объекты, которые вы создали сами. Это не обязательно для того, чтобы завершить данный цикл. Кто-то другой может создать тот или иной объект, а вы можете сделать совершенную копию этого объекта. Иначе говоря, вы воспримете его как есть. и этот объект исчезнет. Так вот, мы сейчас рассматриваем те вопросы, с которыми очень и очень легко иметь дело. То, о чем мы говорим, может быть объективно доказано. Я могу попросить вас создать совершенную копию чего-нибудь. Иначе говоря, поместить копию какого-нибудь объекта в то же самое пространство, в котором находится сам этот объект. В тот же самый временной континуум, используя ту же самую массу. И результатом создания этой совершенной копии будет то, что поначалу сам объект, возможно, станет более ярким. Если все это дается вам нелегко. А затем он как бы растворится в воздухе. И даже если вы сделаете очень плохие совершенные копии объекта, вы вдруг почувствуете, что вы как бы смотрите сквозь этот объект. И точно так же обстоит дело со всем, что существует. Иначе говоря, если бы не существовало легенды о том, что все существующее создано не вами, а кем-то другим, то вы никогда не смогли бы ничего иметь. Основной и самый важный принцип обладания заключается в следующем. Этот предмет должен быть создан кем-то другим. И благодаря этому мы с вами оказываемся при деле. Так вот, когда вы просите человека провести исправление в отношении его собственного обладания, это совершенно нормально. Вы просите его превратить что-то в ничто. На самом деле он может это сделать. Однако причина, по которой это приносит ему такую пользу, заключается в следующем. Он забыл, что может это делать. Вы просите его смакапить что-нибудь и притянуть это к себе. Иначе говоря, вы просите его смакапить что-то и исказить это. Почему обладание человека не исправляется, если он просто что-то макапит? Если он просто создает макап, это не исправляет обладание человека. Что ж, это не исправляет его обладание, потому что если он просто оставит макап на месте, то этот макап просто-напросто исчезнет. И многие преклиры сильно расстраиваются из-за того, что все их макапы исчезают. Преклир создает какой-нибудь макап, а этот макап исчезает. Это происходит потому, что преклир не искажает местоположение макапа. Он создает макап и оставляет его прямо на том же месте. И, конечно же, макап рассеивается и исчезает. Есть преклиры, которые создают макапы и оставляют их на том же самом месте. Однако их макапы не исчезают. Так вот, это происходит потому, что эти преклиры используют некую машину, которая создает макапы вместо них. И за которую эти преклиры не несут никакой ответственности. Понимаете? Если вам когда-нибудь попадется преклир, макапы которого продолжают существовать точно в том же месте, где он их создал, то знайте, что этот преклир создает макапы при помощи некой машины. И он создает их при помощи машины не потому, что он сумасшедший, а потому что для него это единственный способ сделать так, чтобы они продолжали существовать. Эти макапы изменяет машина, и сам человек знает, что не он создал этот макап. Он это знает. Если бы он этого не знал, то макап опять-таки исчез бы. Таким образом, то, с чем мы здесь имеем дело, не является такой уж тайной. Итак, мы рассматриваем эту легенду о Создателе и обнаруживаем, что она, в общем-то, одинакова повсюду. Такая легенда есть у каждого дикого племени. Она существует повсюду на Земле. И она существует в каждом уголке этой вселенной. Легенда о Создателе. Очень хорошо. Мы можем сказать, что существовал некий Создатель, который сотворил все на свете. Ну и отлично. Что ж, если бы это было так, то все было бы просто отлично, поскольку в этом случае ничего не размакапливалось бы. Иначе говоря, если бы существовал Создатель, который все это сотворил, то ничего не исчезало бы. Вы даже можете использовать это в качестве великолепного аргумента, чтобы доказать, что Создатель существовал и что он сотворил все это. Просто на основании того факта, что все это существует. А если бы все это было создано вами, и если бы вы продолжали брать за это ответственность, то всего этого не было бы. Так что Создатель должен был существовать. Вы можете использовать здесь такую вот логику. Однако вот как все это работает. Если кто-то другой создал некую массу, состоящую из энергии, то все, что вам нужно было бы сделать, так это отыскать момент, когда приблизительно эта масса была создана, а затем воспроизвести ее. И тогда она исчезла бы. Таким образом, независимо от того, было ли все, что существует, сотворено Создателем или нет, определенно можно сказать следующее. Чтобы физическая Вселенная продолжала существовать, вы должны в какой-то мере возложить ответственность на какую-то другую идентность и сказать. Следовательно, этот постулат, этот вопрос о том, было ли все это сотворено Создателем, или же все это было сотворено вами, вообще не относится к делу. Если бы вы воспроизвели физическую Вселенную, она исчезла бы, независимо от того, кем она была создана. Так уж получается, что это не так-то легко доказать. Но мы сейчас говорим об основе основ. И чтобы физическая Вселенная существовала, вы должны таскать с собой постулат о том, что она была создана кем-то другим. Доказать это немного сложно. Для этого нам придется некоторое время поработать с Преклиром. Но что труднее всего доказать? Труднее всего доказать то, кто именно создал этот макап изначально. Понимаете, если этот макап исчезает в результате того, что вы его воспроизводите, то, вероятно, именно вы его и создали. Но тогда не имеет значения, примем ли мы эту точку зрения или какую-нибудь другую. Нам незачем признавать, что вы можете заставить исчезнуть все, что угодно, независимо от того, создано это вами или нет. Нам незачем признавать это. Мы все равно сможем и дальше отталкиваться от этого доказательства. К чему мы здесь подходим, так это к вопросу об ответственности. В Дианетике мы узнали, что люди не берут ответственность за собственные действия. На самом деле состояние человека, тем хуже, чем меньше ответственности он берет за свои действия. И чем меньше человек берет на себя эту ответственность, тем в большей степени и надетерминировано для него все и вся. На самом деле вы можете задействовать всю дианометрию, всю саентометрию, как бы это ни называлось. Вы можете использовать весь комплект имеющихся тестов, и эти тесты покажут, что существует прямая зависимость между здоровьем и уровнем способности человека, с одной стороны, и его желанием брать на себя ответственность, с другой. Но вот что здесь забавно. Вы можете подняться таким образом лишь до определенного уровня. И когда вы достигнете этого уровня в принятии ответственности, то обладание как таковое и сама Вселенная, или та ее часть, которая попадет в сферу вашего интереса, исчезнет. Так вот, возьмем бодхи. Возьмем индивидуума, который стремится достичь совершенной безмятежности. Он не может достичь совершенной безмятежности и при этом что-то иметь. Поскольку для того, чтобы это что-то продолжало для него существовать, он должен отказаться от части своей ответственности. Вы это понимаете? Просто обладание возможно лишь до тех пор, пока индивидуум считает, что кто-то другой принял участие в создании той или иной вещи. Вы понимаете? Но как только он скажет «Я создал все это на 100% от начала и до конца», у него ничего не останется. Вы это понимаете? Что мы здесь видим, так это опять-таки совершенную копию. Следовательно, состояние бодхи — это состояние, когда индивидуум не имеет ничего. Так вот, Тетон обладает огромной способностью иметь что-либо или не иметь по собственному желанию. Но так уж получается, что очень часто его привлекает идея о том, что все, относящееся к категории «нечто», включая пространство, может исчезнуть. Он думает, что это, возможно, было бы неплохо. Единственный протест, который на самом деле есть у Тетона, это протест против того, что относится к категории «нечто». И если вы хотите сказать, что же не так с Тетоном, то вы можете сказать «нечто», и этим будет все сказано. У него есть нечто. Есть нечто, что существует. Тетон совсем не против иметь много разных нечто. Но через некоторое время начинает срабатывать формула общения, и Тетон впадает в лихорадочное состояние. Мы сейчас говорим о чертовски простых вещах. Несмотря на то, что жизнь и существование буквально пронизаны всем этим, все это чертовски просто. Это один из тех простых до идиотизма факторов, которые все на свете могут не замечать вечно. Люди должны были не замечать этого. Они не осмеливаются даже близко подойти ко всему этому, поскольку они боятся, что все взорвется или исчезнет. Так вот, Тетон создает нечто. И поскольку сам он по природе своей является статикой, способной создавать мысли-заключения, у которой нет массы, нет формы. Поскольку он является духом, у него нет формы, у него нет массы, у него нет длины волны. У него есть только потенциальные способности. У него есть потенциальная способность определять местоположение объектов в пространстве, а также потенциальная способность создавать пространство, энергию и объекты. И он может определять местоположение этих объектов в этом пространстве. И поскольку он обладает такими потенциальными способностями, как только он создает нечто, он нарушает свою формулу общения. Так вот, когда Тетон находится в превосходном состоянии, он способен с легкостью общаться с чем-то. Он может просто изменить свое решение по поводу этого и работать с этим таким образом. Но формула общения становится неотъемлемой частью создания пространства, энергии и массы. И эта формула, конечно же, такова. Причина, расстояние, следствие, включая совершенное воспроизведение в точке следствия того, что было выпущено из точки причины. Так вот, это и есть формула общения, и это становится формулой, как только у вас появляется пространство. Вплоть до этого момента любая причина и любое следствие могут занимать в точности одно и то же местоположение, поскольку никакого местоположения не существует. Следовательно, когда Тетон находится очень высоко на шкале, он в полной мере способен занимать пространство любого объекта и таким образом воспроизводить этот объект. Но формулой, которую он при этом использует, будет не причина расстояния следствия, а просто причина следствия. Он использует именно такую формулу, поскольку в данном случае он общается с чем-то не через расстояние, ведь он не находится ни в каких точках причины или следствия. Однако, если он делает это, у него не может быть игры. У него не может быть массы, если он это делает. Если каждый раз, выбирая себе противника и затем направляя сообщение этому противнику, он просто становится в этот момент самим этим противником, то у него не очень-то долго будет противник, не так ли? Допустим, Тетон говорит, «Я несу полную ответственность за все и вся, и сейчас я создам участок земли». И затем он макапит какое-то пространство и участок земли, и он полностью ответственен за это. Что произойдет в этом случае? Это исчезнет. Он это макапит, и это исчезает. Так вот, если же он смакапит это и исказит или изменит этот макап, то он сможет получить продолжение существования, что само по себе является временем. Когда вы говорите «выживать», вы говорите «время». Просто поместите эти два слова рядом друг с другом и сделайте их синонимами. И вы поймете все, что вы хотите понять о времени. Это мысли-заключение, которое приводит к тому, что нечто продолжает существовать. И вы можете ввести во время какую угодно механику. Вы можете выкрасить время в какой угодно цвет. И вы можете писать учебники об этом предмете. Вы можете тестировать все это. Можете покупать очень замысловатые часы и хронометры. Воздвигать обсерватории, чтобы измерять движение звезд. Но вы по-прежнему будете иметь дело вот с чем. Время — это мысли-заключение, которое приводит к продолжению существования. А механика, с помощью которой создается продолжение существования, есть не что иное, как искажение. Таким образом, искажение «как есть» возникает сразу же после того, как было создано состояние «как есть». Вот так мы и получаем продолжение существования. Иначе говоря, мы должны изменить местоположение частицы в пространстве. Понимаете? Мы должны исказить местоположение. Это первое, что мы должны сделать. И таким образом мы получаем время как совместное действие частиц. Время — это различие двух местоположений в пространстве одной и той же частицы. Так вот, существует множество способов добиться этого. Но мы заинтересованы главным образом в том, как это делается в данной Вселенной, и как Тетон обычно это делает. Он должен изменить местоположение чего-то, чтобы заставить это выживать. Если он хочет, чтобы что-то исчезло, он должен более или менее точно воссоздать это. Иначе говоря, он должен создать совершенную копию этого. Он должен задействовать энергию этого объекта, и эта копия должна быть создана в его пространстве, в его местоположении и в его времени, чтобы заставить этот объект исчезнуть. Следовательно, как только Тетон начинает перемещать что-либо, он уже не может продолжать нести полную ответственность. И после того, как он переместит это на какое-то незначительное расстояние, он, чтобы сделать это действие автоматическим, должен решить, что кто-то другой несет ответственность за движение этого объекта. В противном случае Тетону пришлось бы оставаться на месте и самому перемещать этот объект. Но если он говорит, что этот объект перемещается, и кто-то другой несет за это ответственность, то он может создать автоматизм, который будет обеспечивать продолжение движения этого объекта. И таким образом Тетон добивается, чтобы что-то продолжало существовать. Это элементарно. Это элементарно, если говорить о времени, если говорить о пространстве. Но каждый раз, когда мы говорим «продолжение существования», когда мы говорим «выживание» и так далее, мы просто говорим «время». Время — это континуум, непрерывность. Непрерывность чего? Это непрерывное движение частиц. Так вот, здесь есть очень интересный момент. Когда индивидуум пытается размакапить самого себя, когда он становится очень недоволен жизнью и так далее, он удерживает себя в неподвижности. Когда он пытается что-либо размакапить, он пытается удержать это в неподвижности. Он исходит из того, что если только он сможет воссоздать эту изначальную неподвижность, то все его трудности исчезнут. Он очень долго занимался искажением «как есть», понимаете? Он очень настойчиво продолжал трудиться над продолжением существования, поэтому он не удерживает себя в неподвижности в первый момент создания массы. Понимаете, он не приводит в действие этот постулат. Он не использует этот постулат. Что он делает, так это заявляет, что кто-то другой несет ответственность за что-то. Затем он пытается удерживать это что-то в неподвижности, чтобы таким образом добиться исчезновения этого. Давайте снова рассмотрим формулу общения. Чтобы получить совершенное воспроизведение, нужно, чтобы причина и следствие находились в одной и той же точке пространства, не так ли? Таким образом, общение, осуществляемое через пространство, не является совершенной системой общения. Вы, находясь в одной точке пространства, общаетесь с чем-то, что находится в другой точке пространства. И если вы продолжаете вводить расстояние или пространство между различными объектами, то даже в этом случае вы, в сущности, продолжаете существование. Понимаете? Все, что вам нужно сделать, это ввести расстояние между этими точками. И теперь у нас происходит следующее. Тетон не может воспроизвести какую-то массу. Иначе говоря, он сам в действительности не может быть какой-то массой. Он может представить, что является массой, если скажет: «Посмотрите на всю эту массу, которую кто-то другой взвалил на меня». Понимаете? «Я не создавал эту массу». И так далее. Что ж, в этом случае он может представить себе, что является массой. Но он начинает чувствовать себя очень несчастным из-за того, что общается с какими-то нечто, поскольку здесь появляется этот фактор расстояния. А Тетон — это ничто. Если у Тетона получается быть каким-то нечто в той же самой точке пространства, в которой находится это нечто, то ему очень и очень нравится такое положение дел. Понимаете, ему это нравится просто потому, что занимает то же пространство. Что ж, для него это совершенное общение, это совершенное воспроизведение. Но если он в полной мере займет пространство этого нечто, в момент создания этого нечто оно исчезнет. Таким образом, он попадает в ловушку, образованную его нежеланием с чем-то общаться, с одной стороны, и желанием чем-то обладать с другой. Понимаете, чтобы действительно обладать чем-то, он должен занимать то же самое пространство, в котором это что-то находится. А чтобы общаться с чем-то, он должен удалиться от этого на некоторое расстояние и притвориться, что он является чем-то. Общение в том виде, в каком оно нам известно, например, общение в этой вселенной, это причина расстояния следствия. Совершенное общение, так же, как и совершенное воспроизведение, это точка. Точка. В этой точке есть что-то, и Тетон также может занимать эту точку. Следовательно, он может иметь что-то, и он может общаться с чем-то. Но если он скажет, что это что-то в полной мере принадлежит ему, и он занимает исходную точку этого, оно исчезнет. Вы это понимаете? Ему необходимо, чтобы существовал другой создатель. Ему необходимо, чтобы существовал какой-то другой творец Вселенной. А если его не будет, то Вселенная исчезнет. Так вот, мы могли бы заняться изучением всех этих невероятно сложных явлений. Мы могли бы заняться изучением того, почему все это так устроено, и, я полагаю, у нас на это ушло бы немалое время. Ведь Тетон должен быть в состоянии просто спостулировать. Что ж, это существует как есть. И это будет продолжать существовать таким, как оно есть. Мы просто создадим этот постулат и точка. Но вот что здесь странно. Это не происходит таким образом. И похоже, что здесь мы имеем дело с некой произвольностью, которая была каким-то образом введена кем-то и которую мы даже сейчас не можем постичь в полной мере. Но эта вселенная была создана на основе следующего принципа. Состояние как есть равносильно исчезновению. Понимаете? Состояние как есть — это исчезновение. Вы создаете что-либо в точности таким, каким оно существует. Все, что вам нужно сделать, это притвориться, что вы создаете этот объект в этот момент, понимаете? И бац, он исчез. Таким образом, вы видите, что необходимо, по крайней мере, в этой вселенной, чтобы действовал какой-то инодетерминизм. Что ж, это всего лишь один момент. Мы видим, как это проявляется в идее о Создателе. Хорошо. Однако вопрос о том, существует ли Бог, к делу не относится. Речь идет лишь о том, возлагают ли люди вину на Бога. Или почему они возлагают вину на Бога, или почему они сваливают ответственность на Бога. Что ж, если бы они этого не делали, у них бы ничего не было. Вот еще один момент, который имеет отношение ко всему этому. Люди возлагают вину друг на друга. Два человека стоят рядом, и один из них говорит: «Ты сказал это, ты во всем виноват. Именно из-за этого у нас началась эта ссора». И так далее. А другой говорит: «Нет, все было не так. Все было совсем наоборот. На самом деле все это начал ты». Они стоят и упрекают друг друга. Мы беседовали с Преклиром. Мы хотели знать, что же с ним не в порядке. Что ж, причина в том, что ему сделала мама, а не в том, что он сделал себе сам. Однако на самом деле мы не можем представить себе, что индивидуум может действительно стать оперированным, если только он сам не согласится с этим. И в действительности он не может, это уж точно. Он не может стать оперированным, или расстроенным, или худым, или стройным, или толстым, или тучным, или глупым, или каким-нибудь еще, если только он сам не согласится с этим. Ведь он является частью этого соглашения. Если только он сам не примет сторону других участников соглашения, он не сможет застрять ни в каком соглашении. Давайте посмотрим, как все это устроено. Мы видим, что если индивидуум, чтобы что-то иметь, согласился с инодетерминизмами и сказал, что инодетерминизмы стали причиной появления всего этого, тогда он может спокойно сидеть, в то время как что-то будет продолжать существовать. Но что же ему в сущности пришлось сделать? Он сказал: «Чтобы что-то иметь, я должен вступить в общение с инодетерминизмами и возложить на них вину или же возложить на них ответственность за создание». И вот ребенок винит своих родителей. Он достигает половой зрелости, узнает о сексе, и секс приводит его к мысли о том, что он не может выживать. Это основное проявление, связанное с сексом. Секс приводит человека к мысли о том, что он не может выживать. И человек начинает беспокоиться по этому поводу. Вот у него есть все необходимое, чтобы дать жизнь следующему поколению. Он едва начал жить в этой жизни. И все это приводит его в замешательство. Это его расстраивает. Взгляните-ка, меня заранее предупреждают о том, что я когда-нибудь умру. Если вы хотите увидеть человека, который очень мрачно смотрит на вещи, или хотите почитать какую-нибудь мрачную поэзию, или сделать еще что-то в этом роде, то вам нужно просто окунуться в юношеский возраст. Вы нигде больше не найдете такой глубокой печали. До молодых людей донесли идею, что они могут умереть. На физиологическом уровне у них наступает половая зрелость. Они узнают о сексе, и это приводит их к идее о том, что они могут умереть. Так вот, в результате этого человек начинает беспокоиться о выживании. Поэтому он должен возложить на кого-то вину за что-нибудь. Вину за что угодно. Просто возлагая вину на кого-то, он обеспечивает продолжение существования того состояния, в котором он находится в данный момент. Иначе говоря, человек может продолжать выживать, если он просто скажет: «Что ж, причина всех моих трудностей заключается лишь в том, что сделали мне мои мама и папа». И тогда человек может достичь большего выживания. Если вы сделаете так, чтобы человек оказался буквально на волосок от смерти, чтобы он ощутил холодное дыхание смерти, то очень скоро вы обнаружите, что он возлагает вину на кого-то другого. Но здесь он следует определенному циклу. Когда он понимает, что это ему уже не поможет, он начинает возлагать вину на самого себя. Почему в этот момент он начинает возлагать вину на самого себя? Он хочет размокапить все это. Но на самом деле он забыл механизм размокапливания. Он думает, что если он будет винить самого себя, если он возьмет ответственность на себя, если он прижмет это к своей груди, теперь, поскольку это моя вина, все это размокапится. И он очень удивляется, когда этого не происходит. Он просто-напросто расстраивается. И вот другая ситуация. Индивидуум находит желательным то состояние, в котором он выживает. И если он считает, что это состояние является хоть сколько-нибудь желательным, даже если он раб, который отрабатывает на самой страшной каторге свой срок за то, что осмелился выразить свое мнение, на самом деле этот человек достигает продолжения существования за счет того, что возлагает вину на других. Итак, мы проходим такой вот цикл. Индивидуум возлагает вину на кого-то другого. «Я должен» или «Я хочу» или «У меня нет другого выбора, кроме как выживать, и самое лучшее, что я могу сделать, это выживать. Поэтому я буду просто возлагать вину на всех остальных». А когда человек возлагает вину на самого себя, он тем самым размокапливает самого себя. Размокапливает самого себя и ту массу, которая его непосредственно окружает. Итак, люди проходят эти два цикла, и здесь происходит инверсия. И вот в чем заключается основная инверсия. Индивидуум начинает с того, что говорит: «Что ж, кто-то другой несет ответственность за создание всего этого». И он вполне доволен этим, он стоит в стороне и смотрит на это. А затем он начинает уставать от того, что общается с этим нечто, поскольку он не может добиться совершенного воспроизведения. Он есть ничто, а это нечто. Через некоторое время все это начинает раздражать его, и он решает размокапить это. И вот он говорит: «Это сделал я», глядя на это. Он глядит на это и говорит: «Вот это сделал я». «Нет, тут что-то не так. Ну, давай же, давай, давай. Это сделал я». Но все это продолжает существовать. Индивидуум не делает этого в той же части пространства, в которой это было изначально смокаплено. Он не пытается воспроизвести это, используя ту же самую массу, с помощью которой это было изначально создано. Он пропускает некоторые основные шаги, которые должны быть выполнены, когда вы говорите «это сделал я». И он пытается идти против того постулата, с помощью которого он создал все это. Индивидуум создал этот постулат. Он уже сказал, что это принадлежит кому-то другому. А теперь он пытается вернуть это себе. И вот следующее действие, которое он предпринимает, он пытается раздавить эти энергетические массы. Понимаете, он пытается одолеть силу, используя еще большую силу. И этот тетан сразу же начинает скатываться по нисходящей спирали. Понимаете, он начинает скатываться по нисходящей спирали. Поскольку чем больше он пытается использовать энергию, чтобы уничтожить энергию, тем больше энергии он получит, и тем сильнее будут смещены со своих позиций исходные частицы этой энергии. И результатом этого будет все большее, большее, большее и большее продолжение существования. И если он будет протестовать и дальше, если он пойдет в этом до самого конца, то все это будет просто становиться все более твердым и более твердым. Поскольку его протест направлен, когда он протестует, он говорит, что все это было создано инодетерминизмом. Он протестует, заявляя: «Это моя вина. Теперь я исчезну, я умру, и тогда вы пожалеете». Понимаете? Но опять-таки он вносит сюда протест. Таким образом, этот основной принцип — ответственность других людей. Бог несет ответственность и так далее. Является основополагающим фактором в том, что касается продолжения существования и выживания. Нам необходим инодетерминизм, поскольку иначе мы не получим вообще никакого продолжения существования. И таким образом мы получаем эти спостулированные инодетерминизмы. И когда вы очень и очень четко распознаете все это в своем преклире и в создании как таковом, это уже не будет для вас полнейшей загадкой, как это возможно было в прошлом. Хорошо.